Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на радио «Вера». У микрофона, как обычно в это время, в студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Диакон Игорь Цуканов. И сегодня вот мы с Кирой очень рады представить нашу сегодняшнюю гостью, Марию Олеговну Глебову. Мария Олеговна, добрый вечер. Мария Олеговна – доцент кафедры иконописи факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, преподаватель также копирования в Суриковском институте, человек, который лично имел вот радость, такую благодать лично пообщаться и знать отца Иоанна Крестьянкина, да? Так что у нас сегодня будет о чем поговорить. Мария Олеговна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемый отец Игорь и Кира.
Ну вот, вы знаете, я первое, с чего хотел, честно говоря, начать наш разговор, это такая важная вот, ну, для меня, например, тема, потому что у нас в храме вот есть курс последние несколько месяцев, курс рассказываем о новомучениках нашим прихожанам, потому что у нас храм царя Николая, а вы участвовали в создании вот той самой знаменитой иконы новомучеников и исповедников Церкви Русской, которая была написана как раз в стенах ПСТГУ к 2000 году, когда состоялся юбилейный архиерейский собор, на котором был прославлен собор новомучеников и исповедников. И мне хотелось попросить вас вот рассказать, как вообще эта икона создавалась и какую роль, какое значение новомученики вот в вашей жизни играют, если можно?
Икона эта создавалась как бы не то, что, ну, как бы было поручено святейшим патриархом Алексеем, было поручено нашему университету, отцу Владимиру Воробьёву, который являлся членом комиссии по канонизации. Было благословение разработать эту иконографию. Угу. Председатель комиссии был тогда митрополит Ювеналий. Вот. И нас собрали преподаватели, сказали, что вот мы будем разрабатывать эту икону. Мы были представлены митрополиту Ювеналию, и были изложены некоторые задачи, как бы, что необходимым как бы, не условием, что в центре должен быть храм-мученик, храм Христа Спасителя. Вот. Также должны в этой иконе быть отражены разные мучения новомучеников в разных концах нашей страны. Вот, и мы делали разные эскизы, вот все преподаватели, нас их человек было 5, вот, разные композиции, вот у нас до сих пор сохранились эти, как бы, планшеты, вот. Сначала мы думали сделать эту икону наподобие иконы всех русских святых, разработанной Матушкой Леонией. То есть, как бы, русскую землю и разные группки святых, угу, как бы, куски земли. Угу. Там у нее же, насколько я понимаю, тоже с севера на юг есть распространенная, ну, как бы, ориентация. Вот, и мы так тоже распределили. В центре у нас был храм-мученик, вот, но как-то не приняли эту икону. Еще мы думали, что по бокам будут клейма с отдельными святыми, потому что русских святых, конечно, много, но как бы какие-то есть наиболее чтимые, а здесь как-то хотели именно прославить святых. Очень большие списки были, и хотелось отразить еще как бы наиболее ярких как бы новомучеников, их какой-то часть их жития. Угу. В общем, как бы была не такая задача очень большая.
Ну да, грандиозная.
Вот. Ну, конечно, саму иконографию у нас вот разрабатывал отец Владимир и наш декан, отец Александр Салтыков. Отец Александр вот, и отец Владимир, они сами потомки новомучеников. Вот у отца Александра его отец был членом общины российской, он сидел за веру, вот известны его стихи, которые он написал в заключении. Вот, и также известно, что когда он отбывал ссылку уже, он ее, ну, последние какие-то годы ссылки, они были у него в Гжеле, вот. И он, будучи искусствоведом, возразил, ну, то, что у нас есть Гжель, это благодаря только отцу, отца Александра Салтыкова. Uh-huh. По-моему, он Александр Саныч тоже. Uh-huh. До ареста он был директором Пушкинского музея. Вот это был очень грамотный человек, и богословский, и как бы в истории искусства он очень был, обширные были у него знания. И эти знания он передал своему сыну, отцу Александру, и своему племяннику, отцу Владимиру Воробьёву. У нас вот отец Владимир, он очень разбирается в иконописи, то есть это редко так, настолько глубоко, такой у него хороший вкус, но редко встретишь такого священника. Но это все благодаря вот то, что их в детстве водили в музеи, очень много с ним общался вот отец отца Александра. Он просто их, ну, вдвоём как бы образовывал. Вот, и поэтому они как бы взялись, как бы тоже отец Александр, отец Владимир, как бы за богословскую часть этой иконы. Мы были исполнителями, мы сами придумывали сюжеты, композиции, но идея была отцов, корректировал как бы наши эскизы, вот как бы вся эта комиссия, митрополит Ювеналий, мы делали эскизы, мы привозили туда, в Донской монастырь, показывали их, вот, и нам делали замечания. Постепенно как бы вот канонизация святых, ну, она шла как бы постепенно, то есть у нас тут постепенно заполнялись пустые места, то есть этих святых было очень много, и все они добавлялись и добавлялись. Это было очень сложно, потому что вот мы начинали отрисовывать, говорили, надо еще вписать нескольких святых. Угу. В результате там огромное количество, ну, больше 300 у нас святых в среднике. Конечно, таких икон не существует, вот. И была задача, вот как это связать с клеймами. Uh-huh. Вот сложная была задача, тоже вот сам средник, мы все равно использовали какие-то наработки матушки Леонии. Вот это как бы переливание нимбов друг в друга. Мы шли от пятен, как бы от пятен голов. То есть некоторые головы у нас соединены. Так тоже на ее иконе собор русских святых. Угу. Потому что если мы бы делали по-другому, но она тоже, в свою очередь, посмотрела, ну, это наблюдала в древних иконах. Вот, чередование там у нас поворотов голов. Вот, очень сложно было. У нас был тональный эскиз, перевести его в цвет. Вот сложная была задача, вот, тоже продумывали. И тут очень много говорил нам отец Александр о символике цвета. Например, что вот у нас патриарх Тихон, он в зеленом облачении, митрополит Кирилл в красном. Uh-huh. Вот он как бы их подвиг, как бы тоже, ну, как-то, я сейчас много не вспомню, но он как-то это все объяснял, они очень хорошо, например, у отца Владимира дедушка, он общался с митрополитом Кириллом. Угу. У него есть Смирновым. Письма. Смирновым, да. У него, угу, есть дома письма от него, какие-то памятные подарки. Вот. То есть митрополит Кирилл с детства как бы был близок к отцу Владимиру, он собирал о нем, пытался найти его письма, найти... у него были какие-то документы, он собирал, митрополит Кирилл долгое время, а патриархи Тихоне тоже. В общем, все это было утеряно, вот... Надо отца Владимира, конечно, спрашивать, я сейчас боюсь соврать, вот, но он очень как бы следил за каждым ликом, как мы его пишем, похож, не похож, вот, мы бросали жребий и писали каждый какую-то свою группу святых, какие-то свои клейма.
Кого вы писали?
Я писала митрополита Кирилла, писала, помогала мне с убиением... митрополита Владимира, ну, со своей студенткой я писала. И еще я писала икону, где забирают священника у престола. И что-то еще я сейчас тоже... Ну, и в среднике тоже. Ну, Дейсис еще. Я Дейсис разрабатывала со студентами, Дейсис я разрабатывала. Но мы все отрисовывали средник, и у нас очень большое было количество ликов в среднике. А также я, ну, просто вот мы все рисовали, и как-то все очень спорили. Вот, а я училась в Троице-Сергиевой Лавре, и как-то, ну, как-то мне так Господь открыл, что у нас не получалось какое-то время. Ну, в цвете все разные люди. Я всех подчинила и просто сориентировала цветовой строй иконы на икону «А тебе радуется Дионисия». Ну, как бы вот не то, что я прям срисовывала, но просто я ее сориентировала по цвету, заритмовала клима по цвету. Ну, я вот отвечала за цветовую всю часть и замешивала всем колера, потому что иначе эта работа начинала выходить нецельной. Ну, на меня очень все ругались, но всем пришлось смириться, и работа очень цельная вышла. Но просто я просто замешивала каждый цвет, каждую опись, требовала исполнения, чтобы четко придерживались к цвету. Если бы такого не было, это бы икона, она и так многолюдна, она бы просто развалилась бы по цвету, ну, и невозможно было бы смотреть. Но также я смотрела, чтобы личное было, тоже прием написание был один, одежды, ну, следила и за цветовой, и за такой структурой. Вот, как бы мой вклад был такой большой. Ну, и лики разрабатывала наравне со всеми, ну, как бы... Но цвет я просто взяла в свои руки, потому что, ну, как бы в Лавре мы много копируем, и у меня опыт был больше, чем у остальных, ну, как бы в копировании, как бы опыт с цветом, и как бы я немножко всех, как бы уговорила меня слушаться, вот.
Мария Олеговна, скажите, пожалуйста.
Сначала жаловались, а потом все уже радовались. Так икона, в общем,
цельная. Ну, потому что результат прекрасный, да. Мария Олеговна, скажите, пожалуйста, вот вы ведь крестились уже в таком, ну, можно сказать, взрослом возрасте, да? Вот как это получилось, ну, учитывая, что все-таки у нас в церкви есть традиция крестить детей еще маленькими? То есть ваши родители как-то сознательно решили дождаться, чтобы это было именно ваше решение?
Мы в детстве ходили в храм, но мы были не крещённые. Вот мы живем рядом с храмом Архангела Гавриила, и нас всегда на Пасху мама водила, мама была крещённая, а мы нет. Мы на крестный ход ходили, ну, как-то вот там яички там носили, в общем, как-то появлялись мы в храме, но мы были не крещённые. И когда я поехала вместе, я училась в Московском лицее художественном, мы поехали на практику, на раскопы в Псков, и как раз вот столкнулись с Псковщиной, вот, и там мы очень много верующих людей встретили, там прям была такая Святая Русь, там бы, вот когда мы попали в Печоры, мне показалось, что мы в 17 век попали, сейчас, конечно, Печоры уже другие, там были какие-то странники, там были чуть ли не в веригах люди, в каких-то лохмотьях, какие-то в старых русских каких-то одеждах, я не знаю, и такие просто, ну, бородатые какие-то странники, там настоящие были странники, люди, которые прям, ну, то есть такая прям, это был 86-й год, вот. Меня настолько это все поразило, Печоры, что, конечно, и Троицкий собор, в Троицком соборе тогда служил, он уже сейчас пожилой, отец Олег Тер, он, интересно, он тогда был молодым, а потом он болел раком и исчез. Все думали, что он умер. А он очень молился, постился и исцелился от рака. Его не лечили, вот как-то он чудом. А сейчас вот он такой почитаемый очень старец. Вот, но мы его знали, он с нами разговаривал очень много вот с молодежью. Вот, потом... Там вот митрополит Иоанн, я его помню. Вообще там, вот, конечно, на Псковщине такая вера была сохраненная, там и приходы, и люди какие-то были. Вот это все мы увидели, конечно, так всколыхнулось. И вот у меня подруга, она поехала в Порхов, ее пригласила, она плакала, и к ней подошел отец Рафаил Огородников и говорит: вот не хотите приехать к нам чай попить? И она поехала, а я как раз тоже зарисовывала находки, вот мы работали на этом на раскопе. Угу. Раскапывали деревню 12 века, вот нам попадались даже кресты, кресты до крещения Руси, то есть там были, вот мы их зарисовывали, эти находки, и как-то я вот очень унывала.
То есть кресты вот этих первых храмов, которые еще при Ольге, да, были?
Да, при Ольге это были янтарные кресты, вот я просто прям помню эти находки, угу. И металлические там, и каменные были, крестики нательные. Тапочки 12 века, вот, и 9 века, там разные были находки, мы слоями снимали деревню, около прямо, это на Завелище было, рядом, недалеко от Троицкого собора, и там, ну, чтобы перед стройкой, в Пскове каждый слой снимается, зарисовывается, находки зарисовываются, а потом уже следующий слой, угу. Вот.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, у нас в гостях Мария Глебова, доцент кафедры иконописи факультета церковных художеств в Свято-Тихоновском гуманитарном университете, преподаватель копирования кафедры Суриковского института, мастерской реставрации микрофонов, диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Так-так, Мария, продолжайте, пожалуйста, про Псков, это очень интересно.
Ну и еще как бы рассказать, что вот мы учились в лицее, у нас было несколько подруг, мы очень много рисовали в разных стилях, очень много по музеям ходили, наброски, пейзажи, и вот в этот момент это был, мне было уже 16 лет, это был у нас это 9-й, это у нас 6-й класс или 5-й, по-моему, 5-й класс еще был, да. И у меня был какой-то свой стиль письма такой, и как-то я чувствовала, что он приходит, ну, как бы вот в этой стилистике, в которой я пишу, я чувствовала уже какой-то тупик. И вот это вот муки творчества, то есть я писала, мне хотелось что-то другого языка какого-то. То есть у меня очень цветная была живопись, очень такие тонкие отношения, и как-то вот что-то мне хотелось другого, как передать свет, я думала. В общем, разные, я все время, мы там до 3 ночи писали в Пскове «Белые ночи», и мы вот писали, в свободное время от работы мы все время занимались живописью, вот я все время с этюдником ходила, помню, что мы очень бедно жили, нам нечего было есть, там какая-то очень маленькая была зарплата, вот какие-то корочки хлеба все время рисуем, куда-нибудь ездили в Малые, там рисовали, в общем, везде, как бы занимались живописью, я чувствовала, что у меня какой-то тупик в моем творческом пути, и угу. Тупик какой-то мировоззрения, я вот хотела креститься, но как бы я не знала, как к этому подойти. Вот, и вот у нас моя подруга, вот она поехала в Порхов, познакомилась с отцом Рафаилом, вот, и потом приехала такая счастливая к нам, а мы вот уже там все сидим, рисуем эти находки, ужасно скучно, грустно, вот, почему-то какая-то тоска такая, пишешь одно и то же, как-то вот не можешь вырваться из этой, ну, из этой стилистики живописной, хочется чего-то другого, а не можешь это найти, вот это такой вот кризис какой-то внутренний, и в творчестве, и какой-то внутренний, вот, какой-то. И, в общем, когда мы увидели такой счастливый, я тоже захотела поехать туда, в Порхов, вот, и отпросилась с работы и поехала в Порхов вместе вот с этой подругой своей. Туда мы приехали, вот, я думаю, только креститься я точно не буду, потому что я не готова, ну, к крещению я читала, что надо очень готовиться. Я не готова, пускай даже не... А все же, все подходят, говорят, давайте мы тебя покрестим. Я говорила, нет, я буду готовиться. Вообще, я ехала, думала, только бы он меня не крестил, отец Рафаил. Вот, я откажусь. Вот мы пришли в такой домик, такая избушка, очень такая, двор какой-то, мухи там летают, какие-то котята ползают. Вот зашли туда, и вот он увидел меня, говорит, ну, не, крестить мы тебя не будем. И думаю, ну и хорошо. В общем, там все чай пили, какие-то были люди. Вот была жена Булгак этого, Булата от Куджава я видела. Потом еще какие-то очень, вот отца Василия Росляков, он туда приезжал. Еще какие-то были люди, батюшки, вот отец Никита там был. Я помню, отец Виктор был такой очень лохматый, черный такой, как цыган, монах Гришка. как-то они там все туда приходили.
В общем, публика такая довольно да, колоритная.
И какие-то
да.
были очень такие богемные и московские люди, и такие какие-то да, монахи. Да, да. В общем, он там помогали чай разливать. В общем, но я все думала про крещение, вот как-то про свое. Ну, вообще, что отец Рафаил очень такие духовные беседы вел, интересные за столом, такие, ну, как бы он... Ну, как-то немножко всех поддевал так, и меня тоже. Но я была вот очень погружена в то, что вот мне хочется креститься, как это сделать, как подойти к Богу, молилась я все время. Вот я даже ничего не замечала, что там, я даже вот не очень помню, потому что для меня это все не существовало. Вот, очень много я молитв читала каких-то своих, вот так, такой путь к Богу вот был у меня. Вот, а потом все-таки, по-моему, как-то я слышала, что все едут в Печоры к отцу Иоанну какому-то, вот, и я сказала, что я тоже хочу, вот, и я поехала вот как раз с этим Гришкой, монахом таким черным страшным, вот, но мне было все равно, я помню, что у меня и одежды какой-то не было, какое-то было платье, было холодно, какие-то, ну, в общем, какая-то крайняя нищета, но дух парил, я вообще была вся в молитве, мы поехали туда и оказались в Печорах. Меня они поразили, конечно. Мы стояли на службе. И после литургии вот, в Сретенском храме вышел такой очень радостный человек, такой действительно похожий на Айболита. Вот это отец Иоанн был. Он так на меня очень как-то мимо, как вскользь посмотрел, как будто меня нет. И разговаривал с Гришей. Он говорит, вот у нас некрещенная. Он говорит, ну, надо ее крестить к преображению. И тогда же до меня не смотрит, говорит, как твое имя? Я говорю, Мария. Ну, думаю, если уж креститься, то уж с именем Марии Магдалины. Он говорит, ну, какой у тебя день рождения? Я говорю, ну, ноябрь. Он говорит, ну, тогда у тебя блаженная Мария будет. Вот, думаю, ну, вот еще. Вот тоже как-то я расстроилась. Вот. И, в общем, он сказал, чтобы меня покрестили, и я приехала в Печоры уже причащаться. Вот. И вот потом я поехала опять на работу, но уже как-то у меня уже радость такая была в сердце большая, там какие-то находки, доделала дела и обратно поехала в Порхов. Вот отец Рафаил меня исповедовал как бы вечером, а утром меня покрестили. Вот, ну как-то все, он очень много шутил, он такой очень был добрый человек. И еще что меня подкупило, это те года очень была бедность большая, а он нас все время угощал, он покупал ящиками фрукты, а там были еще какие-то бедные дети были, жили, я там много людей жила, какая-то женщина, ну, вот ее муж бросил с детьми, вот мы все поедали эти груши, персики, такой прям отец такой, каких-то собачек, он еще, кошечки, все у него там ели, вот люди какие-то несчастные там было много, потом все время он подавал каким-то милостыню за ним бежали. Это такой очень любящий человек. Вот меня это поразило, конечно. Вот. Нигде такого не увидишь. Как бы вот такая монашеская любящая душа, любящая все живое. Он еще мух не разрешал убивать, потому что это живая тварь. Объезжал лягушек на машине. Вот. Так очень, ну, очень какой-то удивительный такой нежный человек ко всему, ну, как бы добрый ко всему, как бы живому, вот, сострадательный, вот. Видела после, как приезжал к нему отец Тихон, сейчас митрополит, он был тогда уже не послушником, жил в Москве, как-то он унывал, и я видела, что отец Рафаил его утешал, очень как-то разговаривал с ним, и очень много за него молился. Вот мы видели, что... Видели, что он как-то поклоны много кладет. Он говорит, батюшка, за кого вы молитесь? Он говорит, вот за этого Георгия. Ага. Вот, ну, чтобы он с пути не сбился. То есть он очень много молил, вымаливал его. Вот, наверное, благодаря ему и как-то его жизнь так сложилась. Ага. Вот. Ну, в общем, как бы меня покрестили, и я вечером, там такой ночной поезд был, поехала в Печоры. В Печорах была служба, я первый раз причастилась, например, преображение, такое было большое счастье, вот, И потом отец Иоанн сказал, чтобы к нему пойти. А там очень много всяких женщин на какой-то меня источник. В общем, меня там уморили молением, то есть я часа в три уже попала к отцу Иоанну. Отец Иоанн принимал в таком, как бы, при входе в братский корпус, там была комната, и вот, и он обнимал каждого человека, клал его голову на грудь. Это, ну, какое-то такое счастье, что даже описать, ну, невозможно. Можно. Вот, встреча с, ну, с таким человеком. Это, наверное, ни на что не похоже, как бы, он вообще вот, у него огромные глаза, он заглядывал тебе в твои глаза, и твоя душа просто, ну, таяла, как бы, просто ты весь как, ну, как ребенок на ладони был, действительно такое усыновление было. Конечно, кто видел такое, это человек никогда не забудет. Вообще большое счастье каждому увидеть такого человека. Вот, ну, можно описывать, но благодать ее невозможно описать. Как вот он с тобой молитвы читал, как говорил, это, ну, это невозможно. И все, как бы, кто это видел, это на всю жизнь, как бы, путь такой в жизни дает, путь веры, как бы. Вот, наверное, вера, она так и передается, как бы, из уст.
Из рук в руки, да.
Да.
Вот, дорогие друзья, если кто-то сомневался, что, так сказать, задавался, может быть, вопросом, кто у нас сегодня в гостях, я думаю, даже потому, как Мария Олеговна рассказывает, мы можем понять, что это живописец, потому что ваша речь, она очень живописна, да. Себе просто представляешь очень живо вот все то, о чем вы рассказываете. У нас в гостях сегодня доцент кафедры иконописи факультета церковных художеств православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Мария Олеговна Глебова. Также Мария Олеговна преподает в Суриковском институте, она преподаватель копирования. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. Мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, у нас в гостях Мария Глебова, доцент кафедры иконописи факультета церковных художеств в Свято-Тихоновском гуманитарном университете, преподаватель копирования кафедры Суриковского института мастерской реставрации. Микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева.
Мария Олеговна, вот хотел задать вам вопрос о ваших еще наставниках, да, потому что вот я прочитал в одном из ваших интервью, что вот вашим преподавателем по иконописи была такая Екатерина Сергеевна Чуракова, одна из ближайших учениц как раз вот матушки Юлиании Соколовой, которую вы уже упоминали, а благодаря матушке Юлиании мы вообще, как я понимаю, ну, может, я ошибаюсь, вы меня тогда поправьте, но мы имеем ту иконописную школу, которая, ну, вот это преемство дореволюционной, такой вот старой классической иконописи, оно произошло вот в нашу жизнь уже как раз через матушку Юлианию, да, во многом.
Да.
И вот Екатерина Сергеевна была таким вашим преподавателем. Вот что вам помнится о ней, как, может быть, какую тоже роль она сыграла в вашей жизни?
Ну, Екатерина, я вообще из семьи художников, конечно, ну, да. Самую большую роль во мне
мама
сыграла
ваша.
Моя мама, да. Да, как бы она меня и наставляла, но вот в иконописи, конечно, открыла, ну, иконопись моя преподавательница Екатерина Сергеевна Чуракова, которая, ну, как бы основной был завет — учитесь у древних икон. Мы очень много копировали, сама она тоже очень много копировала, реставрировала. Она была очень интересный человек, такая личность. Она была чада отца Иоанна Маслова. Mm. Вот она строгой жизни была, такой, у нее был распорядок, хотя она была очень уже пожилой человек, ну и до самой смерти она очень рано вставала, вот, вела дневник каждый день. Вот, и вот, ну, как бы она меня научила работать. Ну, даже учиться — это тоже работа. То есть она говорила, что на день себе надо задачу ставить и обязательно ее выполнять. То есть распределять время. Ну, сама она так и работала. Она очень много сделала, почти весь ЦАК, и многие, как бы, храмы в Лавре отреставрированы именно ею. Но в ЦАКе просто почти каждая икона отреставрирована ей. Это большой труд реставрации.
Такой... ЦАК — это церковно-археологический кабинет.
Да, церковно-археологический кабинет.
В Лавре.
Ну, также, когда мы только поступили, мне, конечно, она не очень понравилась. Какая-то бабушка, вот, у других мы там молодые учителя, у нас какая-то бабушка, и она все время ходила по классу и говорила: «Положи, Господи, хранение устома». Мы ее что-то спрашиваем, и она не всегда рассказывала. Вот, допустим, мы хотели ее расспросить про матушку Леония. Она говорит: «Это для меня очень дорого, и я это на ветер не бросаю». Она вот не любила, как бы, вот, ну, как бы, выносить что-то так. Uh-huh. Она очень такой сокровенный была человек. Ну, стихи она знала, даже пела нам. Она очень богатый, культурный была человек. И мне вот это очень было близко, потому что, ну, учиться я у нее училась. Она очень приветствовала все мои начинания. Я очень много ездила, копировала. Даже вот к Овчинникову ездила. Она все это поддерживала. Мне это очень нравилось. Это, ну, разрешала все, ну, разные работы делать. То есть, ну, как бы я такой человек активный, она меня как бы поддерживала в этом. Вот, вот я копировала в Кремле, очень много общалась с реставраторами. Конечно, там я узнала, что у нас очень великий педагог, потому что ее, ну, она известный очень реставратор, вообще их род, ну, как бы отец, ее братья, они все реставраторы очень известные. Угу. Благодаря, как бы, имени Екатерины Сергеевны открывались многие возможности, ну, по копированию. Вот, например, в Кремле мне давали прям в руки Рублёву, и я копировала. Вот. Также вот больше всего меня поразило, что она очень точно видит цвет. Вот тоже мы делали выкраски в Благовещенском соборе Московского Кремля, были на балконе до икон метров 20-30. И она сделала выкраску. Мне показалось, что она ярковатая. Ну, я не сказала, ну, она мне дала ее, как бы, я думаю, ну, ладно. А когда спустили эти иконы, я приложила, этот цвет был один в один. То есть это очень, у нее точные были знания, древние иконы. Вот, потом она сама была очень хороший художник. Я потом уже, когда бывала у нее в гостях, видела ее зарисовки, альбомы. Вообще их семья, у нее папа учился у Серова. Вот, к ним, ну, как бы, друг их семьи был Корин, и к ним часто приходил Нестеров, вот, советовался с ними о своих картинах. Mm-hmm. Вот это очень, ну, как бы, в доме остались, как бы, какие-то памятные вещи об этом. Вот, и вообще сам дом, они все его построили, разукрасили всей семьей, вот, все художники. Там резные были колонны у этого дома, все стулья были сделаны из каких-то коряк, столы, ложечки, все выточено, потому что братья-скульпторы были. В общем, весь дом был живой, все было расписано. Это было просто какое-то торжество искусства, вот, этот дом. И вообще все, что с ней, у Екатерины Сергеевны было, оно все было живое, красивое, интересное. Она такой была очень самобытный человек. Вот, и очень любила икону древнюю. И вот она мне сказала: вот, держись древней иконы, и тогда все будет хорошо. Вот такой завет. И я тоже стараюсь своим ученикам это передавать, не придумывать, а держаться вот за традицию, потому что вот тоже недавно была беседа с Евгением Николаевичем Максимовым, он сказал, что он как бы понял, что вот почему нам нужна традиция, это как благодать передается от отца к сыну, вообще вот что, ну, в церкви как бы, от старшего к меньшему, так и мы вот от древней иконы мы перенимаем, мы не свое что-то создаем, а мы вот как бы это воспринимаем, то, что уже есть, и дальше это как бы храним.
Ну, это и, собственно, еще
как то, благодать, что... она передается, она не может, вот, не можешь ее придумать, ее обязательно надо... получить. Вот.
Ну, еще на 100-главом соборе же, да, было заповедано, что писать, как писал Андрей Рублев.
Это да, но это как бы слова такие как бы каноничные, а вот как понять это изнутри? Вот тоже интересное такое наблюдение академика. Вот он говорит, что я сам до этого додумался. Ну, тоже интересно.
Я вот как раз на эту тему хотела спросить, Мария. Радостно, конечно, видеть вас в нашей студии сегодня, потому что помимо того, что вы очень интересный, многогранный человек, вы еще очень благоговейно говорите об иконописи. Это уже так, наверное, не часто встретишь, хотя я не так, не каждый день общаюсь с иконописцами, художниками, но все же пересекаюсь и по роду профессии, и просто среди знакомых есть такие люди. Тоже прекрасные и замечательные, но что я хочу спросить? Ведь ты раньше, прежде чем художник брался за образ, он же постился, молился, не разговаривал. Если он какой-то помысел себе там допустил, не дай Боже, он бежал к старцу, потому что у него, например, мог не прописываться образ. Вот он видит, что у него не пишется образ так, как нужно. Он начинает вспоминать, может быть, он что-то не исповедовал. Я так много читала об этом, что, может быть, это, конечно, ну так, гипертрофировано, я понимаю.
Может быть, сейчас это существует, да, но, может быть, в другом виде.
Но понимаете? Почему я спрашиваю? Вы какое-то вот это вот благоговейное отношение, я понимаю, что невозможно. Можно, когда у тебя там семьи, дети, и ты иконописец, да, поститься перед каждым написанием каждого образа 40 дней, я понимаю. Но какая-то форма все-таки аскезы, она хотя бы проговаривается на уровне обучения.
Ну, мы читаем молитвы перед, перед началом всякого доброго дела, потом читаем молитвы Алипию иконописцу и преподобному Андрею Рублеву. Ну, понимаете, ну, как благовейные ученики, они так это несут. Другие, ты их не проверишь. Но я молюсь вот перед работой. Стараюсь, ну, как бы, когда ну, такое что-то ответственное пишу, ну, причаститься и там писать. Ну, как бы ты сам вот как-то образ не напишешь. Особенно вот даже еще когда срисовать некогда, это только особая благодать просто. Ну, все по-разному. Ну, вот я просто, ну, акафист читаешь или там слушаешь, как бы сейчас получается, что мы пишешь и слушаешь. У нас, конечно, очень заняты руки. Руки, ты сам, но я часто слушаю службу, просто вот, ну, акафист, там, ну, канон там. Вот, ну, песнопение кто-то слушает. Ну, кто как может. Ну, стараюсь на литургию ходить, вот, когда пишу часто. Как бы.
Я просто почему спрашиваю?
Ну, конечно же, исповедоваться. Ну,
понятно, да.
Мы как мысли бы все ведем такую церковную жизнь. Да, да. Это не искусство. Это все-таки такая... Ну, ты создаешь святыню, конечно.
Вот.
А иконописец обязан быть чистым человеком. Вот. Но насколько вот даже если человек живет уже, там он как бы не грешит, все равно молитву Иисуса вот творить. Ну, как бы... стараешься. Не знаю, мне еще помогает очень природа. Вот. Но я стараюсь вот в Москве как бы ты пишешь, как-то это не так. Я вот стараюсь писать на природе, ну, у себя на даче. Мне нравится сидеть там, слушать что-то, писать, чтобы было тихо, спокойно. Ну, для меня это очень важно. Я даже в мастерские не очень люблю совместные. Ну, не знаю, люблю одна писать. Мне легче сконцентрироваться. Ну, конечно, общество это прекрасно, но мне вот, может, потому что я преподаватель, но мне нравится уединение.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Дорогие друзья, сегодня в гостях у «Вечера воскресенья» Мария Олеговна Глебова, доцент кафедры иконописи факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов.
Я просто почему спрашиваю? Ну, вопрос мой, наверное, наивен, да, для вас, и вообще рассуждения такие детские, может быть, немножко, но все же мне кажется, что благоговение нельзя терять. Все-таки иконопись, да, это ведь не... обычная живопись.
Ну,
да, это совсем разные вещи.
Ну, поэтому... я не знаю, мне просто я как бы вот недорассказала, что как бы вот когда я крестилась, ну, я сразу стала писать иконы. Мне вот стало тягостно заниматься светским искусством. Да, я была очень счастлива, что вот и я вот уже потом уже оставила все светское. Хотя я вот сейчас иногда пишу пейзажи. Мне вот очень природа, она меня просто радует. И мне кажется, что в иконах очень много от природы красок. То есть вот так, сидя в сером, в серой Москве среди каких-то домов, ты не напишешь хорошо. Все-таки природа – это такой как бы дом Божий такой, как бы, и нам много можно к художникам как бы что-то взять из этого творения Божьего в свои работы. Вот. Конечно, мы не такие аскеты, как раньше, но мы как бы со смирением, с покаянием пишем иконы и как бы стараемся следовать по этому святым этим образом, которые написали наши предшественники, которые были в высокой духовной жизни, молиться. Вот, я не знаю, для меня вот, ну и копирование, ты как бы постигаешь этот образ, это большое как бы счастье, углубляешься в него. Я думаю, что такого нового, что-то современный человек едва ли может прекрасного создать, вот хотя бы прикасаться.
А вот как сегодня работает иконописец, в том смысле, что очевидно, что он пишет, ну, иконы по заказу, там, я не знаю, храмов или каких-то благотворителей, да, но вот как это происходит? Вот приходит какой-то проситель, да, то есть тот, кому нужна икона, говорит, что вот мне нужна икона там святителя Николая Чудотворца, например. Вот насколько иконописец, скажем, ну, свободен в том, чтобы вот существует же множество, да, вот иконографических типов, допустим, иконы святителя Николая того же самого. Вот насколько иконописец свободен в том, чтобы написать конкретного святителя Николая, вот именно такого, а не какого-то другого? Или обычно вас просят, ну, ставят в какие-то жесткие рамки, что вот только так и никак
иначе?
Ну,
я всегда беседую с заказчиками, и, ну, как бы прислушиваются очень многие люди, объясняю, что там светленький лик такой живоподобный, что это как бы это времен упадка такая, такое ну, изображение. Да. Как мы говорим о том, какой образ лучше. И вот часто заказчики прислушиваются, вот как бы то, что ну, как бы они с уважением относятся, то как бы ну, дает то, что ты можешь как-то сделать достойный образ, вот, выбрать образец хороший, доказать заказчику, что именно это хороший образец, и как бы стоит его делать, что он и грамотный, и как бы в традиции выполнен, что он духоносный, этот образ художественно прекрасен. Ну, объясняешь это, объясняешь, почему. Некоторые прям не верят, но постепенно перестраиваются. Вот такой, ну, диалог, он сейчас почти повсеместный, потому что людям часто нравится, ну, как в музыке попса, так ну, нравятся, ну, такие какие-то слащавые образы, безвкусные, из интернета, и вот получается, что заказчик, ну, благодаря иконописцу, он образовывается тоже.
Я потому и спрашиваю, что...
Да, получается, что ну, для иконописца сейчас необходимы знания, вот, ну, в принципе, наш вот университет, он много знаний дает, у нас немножко маловато практики, часов, но уже знаний у нас дается более чем, то есть у нас очень грамотные выходят ребята, вот некоторые даже искусствоведами начинают работать, ну, как-то кто не такой талантливый, потому что очень гуманитарно, как бы достойное такое образование дается, и они вполне способны к диалогу. Вот.
А какое количество выпускников после того, как они уже заканчивают вот, по СТГУ, ну, действительно остаются вот иконописцами, становятся? И, потому что кто-то да, ведь уходит в какие-то другие стези, да?
Ну, понимаете, вот, например, я в своей мастерской... У меня, конечно, такое образование, такое, может быть, тяжелое. Я очень много заставляю заниматься. Но вот мои почти все работают, ну, выпускники ну, в профессии. Но тоже идут, например, в мастерскую тоже ребята, которые действительно хотят учиться, работать. Ну, как бы, ну, у нас очень жесткий режим, там я там опаздывать не разрешаю, там занятия начинаются вовремя, прогуливать не разрешаю. Ну, как-то так.
А если прогуливают или опаздывают?
Ну, объяснительные пишут.
Ага.
Вот.
Но вы за это не отчисляете?
Нет, мы не отчисляем, но я просто стараюсь, чтобы была дисциплина. Вот, потому
от Екатерины Сергеевны как раз, да?
Ну да, чтобы люди, чтобы мы успели пройти все, потому что у нас очень много устных предметов, а если все-таки быть иконописцем, надо очень много практически работать. И для этого надо много учиться, потому у нас ребята приходят часто вообще без художественного образования. И вот так, ну, как бы такая милость Божия, очень у нас хорошие есть преподаватели, окончившие Суриковский институт, они могут обучить рисунку, живописи. И вот композиции. Получается, что многие, да, композиции, что многие ребята учатся и академическому, и иконописи, ну, параллельно, но без этого нельзя. Вот, как вот отец Иоанн сказал, что надо научиться сначала рисунку, живописи, чтобы рука была верная и uh-huh. сердце верное, а потом уже начинать заниматься иконой. Вот отец Иоанн Крестьянкин, когда вот благословлял меня на учебу по иконописи, он говорил, что обязательно надо, чтобы был хороший рисунок, вот, и живопись. То есть он меня вот благословлял учиться, чтобы я хорошо училась по этим предметам, потому что, ну, как бы в иконописи это все очень важно. Вот.
Угу. То есть можно ли сказать, что вот вся ваша такая деятельность, вот, художественная жизнь, она проходит так по благословению отца Иоанна? Так и получилось, да?
Ну, вот как бы он очень помог, вот когда я поступала учиться, мы вот поступали с его благословения, учились, какие-то вот проблемы были, вот. Но потом уже батюшки не стало, вот у меня духовник, отец Владимир Воробьёв, какие-то я вещи спрашиваю. Ну, человек должен трудиться, ну, какой-то вот Господь ведет человека, ну, как бы у нас каждый день что-то происходит, какие-то задачи, какие-то события, ну, мы должны по-христиански это, ну, как бы проводить свою жизнь, освящаться молитвой, богослужением, таинствами. Вот, вот такой труд благодатный. Это, конечно, большое счастье трудиться. Вот, и преподавать мне тоже нравится. Иногда, конечно, я устаю, ну, потому что институт это все-таки некое такое заведение, там эти экзамены, просмотры всякие бывают сложные. Это не просто мастерская, как
график.
Бы. График, какие-то сейчас всякие там требования такие бывают тяжелые. Ну, все равно очень приятно общаться с ребятами. Вот. Такими молодыми, есть очень хорошие, искренние такие сердца, трепетные души. Очень приятно сталкиваться с такими вот ребятами. Ну, все, да все хорошие, и как бы радостно, когда как-то у них жизнь устраивается, работа. Вот, ну, как бы у нас немного уже, чем выпускников, все, в принципе, даже кто многодетные мамы, но они даже все равно еще умудряются рисовать, но это и сформировало их как личности, вообще иконопись. Многие, прям много детей, но у них очень творческие семьи, и дети все рисуют, значит, даже если они сами мало рисуют, все равно это то, как они осветились иконописанием, как дало благодать их семьям, их детям. Я тоже считаю, что это прекрасно. Вот.
Мария Олеговна, ну вот вы сказали, что вас благословил на занятие иконописью, на обучение в Лаврской вот иконописной школе отец Иоанн Крестьянкин. А вот дальше, после вашего первого знакомства в 86-м году, вы ведь продолжали с ним общаться, да?
Да. Ну, вот я как раз, батюшка очень следил, чтобы я хорошо училась в МСХШ, чтобы занималась рисунком, живописью хорошо, чтобы закончила хорошо. Он говорил, что все это, за все ты отдашь ответ на страшном суде, за каждое пропущенное занятие, за каждую несделанную работу, что очень важно, ну, мастерство, чтобы было у художника, чтобы, если я собираюсь писать иконы, то моя рука должна быть крепкой, глаз верным и сердце отдано Богу. Только тогда можно приступать к иконе. Говорил, о, неизвестно, вот как ты будешь учиться, выйдет из тебя иконопись, не выйдет. То есть иконопись – это уже какая-то награда такая художнику, угу. Вот, а не то, что это вот художник одолжение делает, что он занимается.
Не ремесло.
Не ремесло. Вот. Ага. Ну, также вот всегда мы болели, когда там родственники у нас там. Вот я помню, что я еще как бы батюшке написала помолиться, была какая-то опухоль вот у наших родных, вот, и мы просили его молитвы, и опухоль рассосалась, вот такое чудо было у нас. Потом тоже вот часто, ну, как бы отец Иоанн вот участвует в жизни, это мы чувствуем его молитвы, чувствуем какое-то особое присутствие его в своей жизни.
До сих пор.
До сих пор, да.
Угу.
Ну, советов очень много давал. Вот самое большое, что он для меня сделал, то есть многие, ну, как бы вот я, например, не очень слушалась свою маму, все время куда-то уезжала, убегала, что-то искала где-то, а он вот очень следил, чтобы дети, ну, как бы очень почитали своих родителей, как бы у него была задача, чтобы, ну, в послушании рос человек. И он всегда спрашивал мнение, как вот мама думает. Вот как мама думает, так мы и поступим. И у всех моих друзей также отец Иоанн, он как бы вернул детей родителям. Это очень много, потому что действительно, что может быть без послушания, вот, без почитания своих родителей. И вот он как бы всегда о своей маме рассказывал. Также я помню, что он, была тогда угроза в церкви, пожилой митрополит Виталий из зарубежной церкви, он как-то не следил за действиями своей церкви, и началась такая, ну, как можно сказать, экспансия на нашу территорию, то есть начали организовываться приходы новые, каких-то священников сманивали в зарубежную юрисдикцию, вот, угу. Ну, потому что он был старенький, вот, и как бы, видимо, не мог за этим следить. И обычно, ну, как бы, не самые достойные священники шли, ну, в эти, ну, как бы, предавали, ну, как бы, нарушали клятву, и образовывались новые приходы. И вот мы тоже ходили к такому священнику, который был чадо отца Иоанна, и постепенно он перешел вот в зарубежную церковь. И вот отец Иоанн нас собрал тогда и стал с нами говорить, что вот как они, им легко говорить за, ну, за рубежом, что мы предали, что мы сотрудничали с властями, а сами бы они прожили. Говорит, вот меня Господь вел через этапы, и Господь меня хранил. Он так трогал свои волосы, говорил, у меня даже волосы не тронули, настолько Господь вот был со мной в тюрьме. Вот. Говорит, вот, когда я шел, в этапе было объявлено, в этапе священник, волосы не трогать. Говорит, и вот, он разглаживал свои волосы, говорит, и вот я же Назарей, вот.
Угу. То есть его не остригли, как не прочих заключенных.
Не остригли, да. Угу. Вот. И он очень, ну, сердился как бы на все эти события, что такое происходит в церкви, вот, и как бы поддерживал людей, чтобы они оставались в нашей церкви, не переходили в зарубежную юрисдикцию. Но потом пришел, сменил его митрополит Лавр. И как-то наши церкви воссоединились. Интересно, что я, как немножко пострадавшая от этого, ну, как бы от зарубежной церкви, писала икону новомучеников на воссоединение церквей. Ее дарил патриарх Алексей, тоже так интересно было.
Угу.
Вот, ну, вот новомученики, они как бы очень близки, и вот отец Иоанн ушел в день новомучеников, и писали мы на канонизацию эту икону. Как-то в моей жизни вот они особое участие как бы обо мне принимают.
Огромное спасибо за этот разговор. Мария, честно говоря, мы с отцом Игорем радостно удивлены. Спасибо вам большое, что вы пришли сегодня в нашу студию. Дорогие друзья, это был вечер воскресенья на Радио Вера. У нас в гостях была Мария Глебова, доцент кафедры иконописи факультета церковных художеств православного Свято-Тихоновском гуманитарном университете, преподаватель копирования кафедры Суриковского института, мастерской реставрации. У микрофонов были диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья, а вам, Мария, желаем помощи Божьей, силы, радости.
Да,
спасибо
большое.
Господи. Всего
спасибо.
Доброго.
До свидания.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».